Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня новый гость, историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
И он автор книг «Мифы Первой мировой», так называлось первое издание, и второе, переработанное, называется «Первая мировая война. Тайные факты истории». И плюс к этому он написал, уже это, я думаю, достаточно серьезное исследование, «Танки межвоенного периода».
Совершенно верно.
Это имеется в виду танки между Первой и Второй мировыми войнами?
А, да.
Угу. Но сегодня Евгений любезно согласился просветить нас по поводу Первой мировой войны. Как выяснилось из разговора с ним до эфира, оказывается, очень многие вещи еще не очевидны и вызывают среди серьезных историков серьезные же дискуссии. Итак, Евгений, первый мой вопрос. Нам говорят, все великие державы того времени хотели поделить мир, и поэтому Первая мировая война, ну, умные люди насквозь все видели и предполагали, что вот она вот-вот-вот-вот начнется. Это соответствует действительности?
Да, очень многие люди задолго до того, как Первая мировая война случилась, предполагали, как она может пойти. Здесь я должен назвать одного нашего соотечественника, Ивана Блеуха, который, будучи банкиром, собрал авторский коллектив и написал массивный шеститомный труд «Будущая война». Написал он его еще в конце XIX века. И что же в этом труде описывалось? Там описывалось о том, какой может быть будущая война.
И насколько этот шеститомник оказался близок к действительности?
Совпадение просто поразительное. То есть там описывалось то, что в бой пойдут миллионные армии, то, что современная артиллерия с бездымным порохом, магазинные винтовки с современными патронами, скорострельные пулеметы, колючая проволока, минные поля принесут наступающим очень большие потери. Чтобы укрыться от смертоносного огня, пехота будет вынуждена закопаться в землю. Кавалерия будет полезна для разведки, но в стратегическом плане окажется беспомощной. А в результате война продолжается, она идет за какие-то крохотные клочки территории, но все еще решающие победы никому не приносит. Очень большие потери. Современная медицина с таким количеством раненых, а ранения будут очень тяжелыми, не справляется. Офицеры выбиваются первыми. Им на смену приходит неопытное пополнение, и возникает замкнутый круг. Чем более неопытное пополнение, тем большие потери. Большие потери приходят еще более неопытное пополнение и так далее. Итог. Экономический крах и революции.
Это было в конце XIX века предсказано?
Совершенно верно. Причем писалось все строго по документам, по материалам предыдущих войн, по материалам учений. Практически ничего не выдумывалось. Более того, там даже описывалось, что вполне возможно будет неограниченная подводная война и воздушные бомбардировки. Когда еще и самолетов как таковых еще никто не придумал.
И насколько неизбежна была Первая мировая война? Ведь до Первой мировой войны, ну, как пишут плохие журналисты, великие державы поигрывали мускулами, разного рода кризисы, там, французский крейсер пришел в какой-то порт, туда же приходит немецкий крейсер, но политикам удавалось все это разрешить. Действительно, Первая мировая война была неизбежна именно в то время, или вполне это могло отложиться?
Вот тут я могу привести цитату из другой книги более позднего периода. Итак, Россия обвиняет Соединенные Штаты и Турцию в заговоре против Сирии. Русские самолеты облетают американскую эскадру. За одним из таких самолетов летит американский истребитель и уже над атакой пускает новейшую управляемую ракету. Но эта управляемая ракета сбивается с курса и попадает в склад. Происходит несколько взрывов. В результате в Сирии оказываются новейшие русские танки. И происходит Третья мировая. Если мы сейчас посмотрим новости, буквально все то же самое. За исключением, конечно, Третьей ядерной войны.
Ну да.
А все остальное совпадение потрясающее. Но на самом деле эта книга была написана в 1959 году. Называется она «Алес Бабилон», то есть «Горе тебе, Вавилон». На русский она, к сожалению, не переводилась. Автор ее Пэт Франк. Вот, казалось бы, совпадение абсолютное. С другой стороны, автор был уверен, что произойдет Третья мировая ядерная война, но вот прошло уже почти 60 лет, и такой войны не случилось. И Блеуху регулярно говорили: «Хорошо, вы написали очень грамотно, очень аргументированно, но возьмем Англо-Бурскую войну. Вот вы говорите, что кавалерия себя не покажет». Так вот же реальные примеры успешного ее применения в Англо-Бурской войне.
Англо-Бурская война – это за 12-13 лет до начала Первой мировой.
Совершенно верно, в Южной Африке. Если кто читал «Капитана Сорвиголова» Буссонера, это именно о той войне.
Но я повторю мой вопрос. Эта война конкретно не готовилась?
То-то дело в том, что мировая война – это очень сложное и очень интересное явление, особенно интересное своей противоречивостью. С одной стороны, да, именно в августе 2014 года, то есть чуть более 100 лет назад, именно к такой мировой продолжительной бойне почти никто не готовился. С другой стороны, был целый ряд и гражданских лиц, и профессиональных военных. Например, глава немецкого генерального штаба Мольтке-младший, глава французского генерального штаба Жоффр, лорд Китченер, британский главнокомандующий. Они еще до войны предполагали, что будущая война может быть очень сложной и очень продолжительной, поэтому всегда были возможны варианты. На эту тему я не могу не процитировать еще одну книжку. Прошу прощения, что я все время цитирую.
Почему? Это, по-моему, свидетельствует только о вашей серьезности как историка.
Спасибо. Итак, жил-был такой британский офицер Эрнест Суинтон. Если кто знает актрису Тильда Суинтон, это его дальняя родственница. И как раз после той же Англо-Бурской войны он написал небольшую книжку «Defense of Duffer's Drift». В русском переводе это «Оборона дурацкого брода». И там он как раз постарался показать, почему война, несмотря на всю твою подготовку, может быть очень неожиданной. О чем эта книжка? Там есть выдуманный офицер, и ему дается взвод британской пехоты. Командование говорит: «Обороняй такой-то брод. Скоро к нему подойдут буры, но ты там как-нибудь продержись». По условию офицер отнюдь не глуп, он не тупой. У него прекрасное образование, он храбр, он готов к бою. У него солдаты накормлены, сыты, тоже храбры, у них есть патроны, толковые сержанты. Есть время на подготовку. И вот этот офицер прибывает на место после долгого марша. Дело к ночи. Завтра бой. Что делает офицер? Естественно, говорит солдатам: готовьтесь к бою, ложитесь спать, завтра будет видно. А буры берут и нападают не завтра, а сегодня ночью. И как раз по условиям этого небольшого рассказа выясняется, что все это офицеру только снится. И он опять ложится спать и видит снова сон. Он снова на том же месте. Теперь он уже знает, что буры могут напасть ночью. Его солдаты ничего не знают, пожалуйста, воюй дальше, как в современной компьютерной игрушке. Угу. Задолго до того, как вообще появился свой компьютер. А теперь офицер размещает своих солдат в окопах, а буры применяют снайперов. И в неглубоких окопах легко расстреливают британцев, они снова выигрывают. Причем даже несмотря на то, что буров может быть даже меньше. Угу. Офицер говорит, тогда выкопаем окопы поглубже, сделаем им стенки окопов парапета потолще, а у буров тяжелая пушка. Опять проиграл. Хорошо. Тогда закопаемся в землю так, чтобы и тяжелая артиллерия не достала. А у буров появляется легкая скорострельная пушка, они ее на конной тяге выводят во фланг. Снова проиграли. Хорошо. Тогда занимаем оборону круговую. Внезапно выясняется, что с того места, где заняли оборону, некоторые участки местности не простреливаются. И буры снова побеждают. У них задача форсировать этот брод, они эту задачу выполнили. И вот так Суинтон регулярно показывает, поэтому этот его труд ценится до сих пор, и на него регулярно до сих пор пишется продолжение, причем пишется ветеранами уже современных конфликтов, особенно в США.
А, я хочу напомнить еще одну подробность из профессиональной биографии Евгения. Он занимается, если я не ошибаюсь, Евгений, тактикой американских вооруженных сил в Ираке и в Афганистане.
А, да, как раз по мотивам книги Суинтона.
Вот мы... Это у нас будет тема отдельной передачи, потому что если какие-то работы по этому вопросу и появлялись, то, очевидно, в узкоспециализированных каких-то изданиях. То есть мировую войну никто не готовит, идея витает в воздухе, и высшее военное руководство, в общем, к этому готово.
Тут в том и парадокс, что мы можем готовиться к мировой войне, но и противник тоже готовится. Мы делаем какой-то ход, но и противник делает свой ход. Например, то, что немцы пойдут на Францию, было более-менее понятно еще со времен франко-прусской войны. Это 70-е годы 19 века. Поэтому французы строят крепости. Они обороняют свою восточную границу. Немцы думают, хорошо, а если нам ударить через Бельгию, которая чуть севернее, там укреплений почти нет? Хорошо, думают французы, мы этот вариант учтем. А вот какими силами пойдут немцы через Бельгию и пойдут ли, это было заранее еще неизвестно. И сами немцы прорабатывали разные варианты. А может быть нам ударить не по Франции, может быть нам ударить по ее союзнику, то есть России? Может быть, нам вообще воевать только с Британией? И если мы пойдем через Бельгию, стоит ли нам входить в Голландию, которая еще севернее? И если Англия все-таки будет участвовать в мировой войне, точнее, в большой европейской, как тогда думали, не будет ли нейтральная Голландия прикрывать наш фланг как раз от высадки британской армии? Вот тут постоянно возможны варианты. И в итоге мы получаем, что да, с одной стороны, именно то, что в августе 2014 года разразится именно мировая война, то, что она будет идти именно так, с одной стороны, можно было предвидеть. Очень многие и офицеры, и гражданские специалисты писали о том, что сейчас оборона гораздо сильнее нападение. С другой стороны, были и обратные примеры. И в ходе первых месяцев мировой войны случалось и то, и другое.
И вот какой следующий вопрос. Убийство в Сараево.
Да.
И сторонники кардинального решения своих проблем побеждают, да?
Да.
Почти во всех европейских столицах. То есть это Англия, Франция, Германия.
Причем парадоксально, но мотором во многом выступала Австро-Венгрия, поскольку был убит наследник престола, и, собственно, Австро-Венгрия фактически и запускала всю эту цепочку принятия решений. Германия вступается за Австро-Венгрию, сторонники сильной линии уверяют, что вот сейчас-то самое время, если мы упустим этот момент, Франция усилится, Россия усилится, а вот сейчас мы быстренько решим все необходимые задачи.
И англичане, и французы проглотят.
Да. Угу. То же самое думают русские, французы, англичане, что если мы сейчас утремся, отступать будет уже некуда.
И вот могла ли Россия этого избежать? Потому что вот этого мы там будем защищать православных на Балканах. Ну, как вам сказать? Как мне кажется, в большой политике любые нравственные доводы, они скорее не работают, чем работают.
Очень хороший вопрос. Дело в том, что именно Первая мировая война послужила коренным водоразделом. До нее многие вещи казались совершенно немыслимыми. Например, сжечь цивилизованных людей из огнеметов, сбрасывать на мирные города разрушительные бомбы весом, скажем, в тонну. Какой безумный фантаст такой бы предложил? Конечно, были определенные наработки на то, что воздушные бомбардировки будут настолько варварскими. Конечно, Герберт Уэллс предположил применение первой атомной бомбы по Берлину, но это была все-таки фантастика, причем фантастика отдаленного будущего. И причем атомную бомбу Герберта Уэллса сбрасывали да с самолета, да по Берлину, но пилот поднимал ее обеими руками. Можно себе предположить, сколько такая бомба могла весить. Mm-hmm. С одной стороны, блестящее предвидение, с другой, все-таки технические детали не очень точны.
Не проработаны совсем. Но к решению России выступить на стороне, там, ну, назовем их союзниками, на стороне Англии и Франции, а можно было бы этого не делать?
Технически, да. И тогда, скажем, произошла бы не Первая мировая, а Третья Балканская. На Балканах уже случилась Первая Балканская война, Вторая Балканская война. Там происходил совершенно дикий клубок противоречий. Недавние союзники немедленно перессорились и начали воевать друг с другом. Вполне возможно, что и в третий раз прошло бы. Но кто мог гарантировать, что не случится еще какой-нибудь кризис? Практически по всему миру могли найтись причины, по которой стали бы воевать. Недавние союзники Антанта, то есть Англия, Франция и Россия, в конце XIX века Англия и Франция едва не сцепились в новой войне. К счастью, удалось урегулировать.
Вы имеете в виду в Африке, да, вот этот фашистский кризис?
Да, совершенно верно.
Чтобы вы сберегли силы для более интересных разъяснений, если я не ошибаюсь, в Судане подразделения английские и французские где-то столкнулись, идя навстречу друг другу, этот кризис удалось разрешить.
Да, совершенно верно.
И эти кризисы достаточно регулярно возникали, да, в конце 19-го, начале 20 века?
Да, причем их частота все нарастала, а напряжение тоже возрастало.
Россия во всем этом какие-то интересы, понятные людям, которых призвали, и которые служили, и которые за нее воевали, имела?
Драма России в том, что пропаганда России почти не могла объяснить простому русскому крестьянину, а из-за чего, собственно, воюем. Более того, еще до войны министр внутренних дел Дурново написал специальную записку Николаю II, где излагал в феврале 14 года о том, что война с Германией фактически никакой пользы России не принесет, если мы захватим у Германии, у Австро-Венгрии новые территории, кем они будут населены? Скорее всего, поляками. А нам нужны еще новые поляки? Нет, не нужны.
Правда ли, что Витте очень настаивал на том, что не надо воевать Николаю II, потому что среди его аргументов было, что Ваше Величество – это мусульмане, которые волею случая стали православными?
Витте тоже очень противоречивая личность. Например, его деятельность на Дальнем Востоке.
Это... Ой.
С одной стороны...
Вот скажите, вы как историк, его деятельность на Дальнем Востоке можете назвать коррупционной?
Ну, тогда это было принято. Китай никем не рассчитывался всерьез, поэтому проще было дать небольшую взятку конкретному китайскому чиновнику. Например, был там такой деятель Ли Хунчжэн. Даешь ему определенную сумму в рублях и разрешение на строительство дорогу по китайской территории, будущее КВЖД, легко и просто.
И потом же ведь, ну, это, конечно, я понимаю, тема для совершенно другого разговора, но ведь эти лесные концессии в Корее, они же послужили поводом для... нашей войны с японцами.
Да, одним из поводов. Причем парадоксально то, что Витте, с одной стороны, щедро раздавал вышеупомянутые взятки, с другой стороны, всячески протестовал против дальнейших авантюр уже в Корее. Ну, что называется, сам спровоцировал, сам и потом сам протестовал.
И то же самое, а с Германией, вот по поводу участия России в войне против Германии.
А тогда, к сожалению, у Витте был маленький авторитет. Скорее наоборот, если бы мы не вмешались, тогда Николая II привычно обвинили бы во всех грехах, в том, что вот он опять уступил, опять проявил свою слабость, вообще, что это за император такой, он даже не защищает братский народ и так далее, и так далее. То есть и в этом случае нашлись бы доводы, чтобы участвовать в войне, которая тогда бы не состоялась.
Ага. Но, на ваш взгляд, эта война вообще России была нужна?
Хороший вопрос. Тут надо смотреть на устремление немцев. Ведь в войне участвует несколько сторон. Если мы почитаем, например, генерала Бернгарди, который еще до начала мировой войны написал отдельную книгу о том, как весь мир обижает несчастную Германию.
Угу.
И все-то их не любят, все-то их обижают, развиваться не дают. Ну и поэтому Германия, так
вынуждена.
Уж и быть, да.
Вынуждена.
Да. Ее все обижают, поэтому вы уж не обижайтесь, но
не мы обессудьте, будем воевать. Не обессудьте, у вас много чего, можно немного отдать другим.
На эту книгу написал блестящий ответ Артур Конан Дойл. Мы его знаем как автора Шерлока Холмса, но вообще он был серьезным ученым, очень опытным человеком. Сама его жизнь больше похожа на приключенческий роман, чем даже Шерлок Холмс. И он написал ответ. Великобритания и будущая война, где, если не вдаваться сейчас в подробности, очень аккуратно разбил каждый аргумент германского генерала Бернгарди. Эта книга на русский переведена, очень ее советую.
То есть в России, прошу прощения, в России народу цели объяснить так и не смогли. Пропаганда сработала прекрасно.
Увы. Но что интересно, в первые дни, недели войны, месяцы, энтузиазм был колоссальный. Люди при виде императора вставали на колени. Очень многие деятели культуры и искусства сами шли добровольцами. То есть, если бы война продолжалась несколько недель, то энтузиазм массы был бы вполне в порядке.
А люди, которые... партия войны, они именно так и рассматривали, что, ну, маленькая победоносная война, известный термин, вот они этого и ожидали, они не думали, что все это затянется.
А даже сами участники войны, они торопились повоевать, боялись опоздать на войну, что вот пока мы едем в поезде, война уже закончится. То есть настроения были такие, что война долго не продлится.
Ну и даже вот по той кинохронике того времени, вот эти вот чепчики, летящие вверх, и бравые, уходящие на фронт. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей мы продолжим нашу беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, война, ликование везде и всюду. И с чем идет на войну русская армия? Оснащение, продовольствие, лошади, фураж для лошадей.
Парадоксально, но русская армия учила уроки проигранной русско-японской войны и формально могла считать, что к новой большой войне сравнительно готова. Русская армия умела стрелять с закрытых позиций, то есть когда батарея находится так, что выстрела ее орудий не видны, что сразу давало превосходство в первых боях с некоторыми батареями германской армии. Есть мемуары «Виверна», 6-я батарея. Там автор, он пережил войну, подробно описывает, и некоторые случаи вполне себе подтверждаются по другим источникам. Например, у Барсукова артиллерия русской армии тоже приводится. Замечательные примеры, как одна русская батарея расстреливает несколько немецких, причем без потери для себя. И русские офицеры еще удивляются, насколько же неграмотно германские артиллеристы ставят свои орудия. У русской армии была тяжелая артиллерия 107 мм, 122 мм, 152 мм. Казалось бы, все в порядке. Взрывчатки было некуда девать. С винтовками, казалось бы, тоже все в порядке. Берданки — это старые винтовки еще 19 века со складов охотно продавали населению под охотничье оружие. Казалось бы, все в порядке. Массовая кавалерия, самая крупнейшая в Европе, тоже все в порядке. Тем не менее, первые бои показали, что наступать можно, но оборона внезапно оказывается сильнее. И так происходило на всех фронтах, не только на русском, но и на западном, а позднее и на итальянском фронте, и на турецком фронте, на полуострове Галлиполи. Везде оказывалось, что оборона в настоящий момент гораздо сильнее нападения. Почему? Современная артиллерия, как было понятно еще на учениях, особенно французские 75-миллиметровки, русские 3-дюймовки и германские 77-миллиметровые орудия, они очень скорострельны. В каждом снаряде пара сотен шрапнельных пуль. В результате на спокойно идущую где-нибудь километрах так в 5 от вас пехоту, которая даже еще не перестроилась в боевые порядки, средь бела дня, внезапно обрушивается целый ливень десятки тысяч пуль, и целые части истреблялись практически до последнего человека.
С другой еще даже на марше.
Да.
И это насколько широко распространенным было явлением вот в начале Первой мировой войны?
Достаточно распространенно, причем и на русском, и на французском фронте. Но тут зависит от квалификации артиллеристов. Если они вовремя заметят пехоту, то, естественно, точно определив дистанцию, поставив необходимый взрыватель, они эту пехоту уничтожат. Но может быть и наоборот. Если у противника более дальнобойная артиллерия в тот момент, то он уже уничтожит нашу батарею, и тогда вражеская пехота наступает более свободно. В том-то и интересы мировой войны, там возможно практически все. Мы все время должны смотреть на совокупность событий.
И артиллеристы обучены, да. Опыт из русско-японской войны извлечен. А почему сравнительно быстро начинается череда поражений. И, но до этого, вот какой вопрос. Основной фронт в Первой мировой войне был западный, наверное. Я имею в виду западный, это между англичанами, французами и немцами.
А совершенно верно. Судьба мировой войны большую часть времени решалась именно там. Если бы французы проиграли в августе 14 года или осенью, то весь ход мировой истории пошел бы иначе.
А хорошо, тогда русско-германско-австро-венгерский фронт.
А он, как ни странно, служил во многом полигоном для отработки новых технологий войны.
Для немцев?
Да.
Да, то есть для противника. Например?
То есть массовое применение снарядов со слезоточивым газом. Это конец января 15 года. Еще до знаменитой атаки хлором на Западном фронте, после которой отравляющие газы стали символом Первой мировой войны. Это первое применение тяжелых бомбардировщиков Ризенфлюгцойка, они же гиганты.
Со стороны немцев?
Да. Это многомоторные бомбардировщики. Они поднимали до 2 тонн бомб. Один германский бомбардировщик Р-39 с 4 моторами мог поднять даже бомбу весом в 1 тонну. Далеко не каждый современный боевой самолет сможет поднять такую бомбу, а он мог.
Обычно предъявляется следующий аргумент. А Илья Муромец? Вот Илья Муромец тоже 4-моторный был, да?
А, да.
Вот, и вот у нас были Илья Муромцы, и вот мы всех бы порубали бы в капусту, а там диверсии или там враги в тылу окопались... Вы не могли бы прояснить вот ситуацию с этими тяжелыми самолетами?
В данном случае трагедия России в том, что Первая мировая война показала совершенно невероятный прогресс техники. В 13-м году, да, Муромец – это чудо света. Практически ни у кого такого самолета и близко нет. 14-й год. Начинается война. 15-й год. Первые боевые вылеты муромцев. Они идут в Сирию. Самолеты очень-очень дорогие, за них платят золотом. Они во много раз дороже обычных самолетов легких. С них бросают бомбы. Общий груз 200, 300, 400 килограммов. Прекрасные вылеты, ПВО у противника пока еще нет, но и самолетов не хватает, они вылетают, по сути, поодиночке. Первые групповые вылеты – это всего несколько самолетов, и то часто они заканчиваются очень печально. Но на дворе 16-й год, 17-й год, а вот тут уже начинаются массовые групповые налеты, уже сравнительно обычных бомбардировщиков, не настолько распиаренных, как Илья Муромец, часто не 4-моторных, а всего с 2 моторами, или даже с 1. Но прогресс техники идет, и всего с 1 мотором, например, французский бомбардировщик Брегги 14 или Де Хевиленд 4-9,
да,
они несут практически столько же бомб с такой же скоростью. А вот они строятся уже 1000 экземпляров. Муромцев за все время мировой войны, включая период после февральской революции, построили всего 80 штук. Их на фронт попало 40.
То есть в боевых действиях использовали 40, да?
Да.
Насколько эффективно они использовались?
Местами совершенно замечательно. Пилоты были в восторге. Неподготовленная пехота противника разбегалась, когда на нее падала бомба весом, скажем, в пуд около 16 килограммов или чуть побольше. Муромцы прекрасно показали себя при фотографировании австро-германских позиций перед Брусиловским прорывом, но, с другой стороны, это были штучные самолеты, они были очень дорогие, они были очень сложные в пилотировании, поскольку делались фактически еще по теориям до войны, а тогда с аэродинамикой делала только первые шаги. В результате к 17-му году специальная комиссия изучила самолеты, почесала в затылке и сказала: «Вообще непонятно, как оно летает, нам нужны очень опытные летчики, конечно, самолеты не настолько опасны, как можно подумать, но все-таки хорошо бы иметь достаточно квалифицированных летчиков».
А чем были вызваны, вот, то есть не чем, а каковы были трудности управления этими самолетами?
При посадке приходилось время от времени убирать газ, самолет просаживался в воздухе, и так пилот по чутью сажал многомоторную машину, фактически пользуясь только своим чутьем. Иногда не везло.
То есть, ну, вы сказали, что это должны были быть очень опытные летчики.
Да.
А как обстояло дело по мере Первой мировой войны в русской армии с боеприпасами, с вооружением, с продовольствием?
Трагедия Российской империи в том, что до войны предполагалось, что, в общем-то, все уже есть. Вот у нас в мировой войне мы используем примерно 2 миллиона винтовок. Это много. Сколько бы нам патронов? Ну, из опыта русско-японской, положим, где-то 500 патронов на винтовку.
На какой период?
Это на всю войну.
На всю войну, понятно. Да.
За всю русско-японскую войну наша артиллерия расстреляла чуть меньше миллиона снарядов именно за много месяцев. А в мировую войну оказалось, что хорошая артподготовка 16-й, 17-й, 18-й год за несколько часов выстреливается, где миллион снарядов, где 2 миллиона, а то и 3 миллиона.
Это для того, чтобы пробить вот эту мощнейшую оборону.
Да, причем оборона постоянно совершенствовалась, и то, что, скажем, в 2014 году окопы были очень примитивные, к 2016-2017 году возникала многокилометровая укрепленная полоса, скажем, первая линия обороны, это 2-3 линии траншей, очень хорошо замаскированные, там уже массово применяется и бетон, и стальные плиты, и засыпка камнями, причем многослойная. А потом где-нибудь за 4-5 километров идет следующая линия обороны, 4-5 траншей в ру. 4-5 километров и опять 2-3 линии траншей. Причем эти траншеи часто находятся на обратных скатах холмов, то есть пока мы не пойдем в наступление, мы их даже не увидим. Мы их можем увидеть с воздуха, если наш самолет не собьют. И вот на всех фронтах происходит примерно одно и то же. Атакующие наступают, а по ним начинает работать откуда-то из тыла вражеская артиллерия. Мы не видим, откуда она стреляет. И наша пехота часто истребляется, даже не выйдя толком из собственных окопов и не дойдя до линии соприкосновения, как произошло, например, с англичанами на Сомме. Но одновременно...
Сомма — это одно из самых крупных сражений Первой мировой войны во Франции.
Это 1 июля 16-го года, один из самых трагических дней для британской армии. Потеря 60 тысяч человек за несколько часов, из них порядка 20 тысяч только убитыми. Страшная трагедия, но одновременно в этот же день британцы на некоторых участках фронта показали, что если подготовиться должным образом, что если построить в тылу копии, по данным разведки, германских окопов, если солдата регулярно гонять не на копание окопов, а именно на штурмовые действия, если подобрать себе минометы, пулеметы, огнеметы, если наладить взаимодействие, то вполне можно со сравнительно небольшими потерями по меркам мировой войны на некоторых участках англичане все-таки смогли. Парадоксально, но во многом законодателями МОД служили и французы. Сейчас принято французскую армию ругать, что где она труслива, что она ничего не может. И так далее, и так далее.
Ну, но давайте, миф.
Ну, да. Но давайте посмотрим. 9 мая 15 года, за 30 лет до Дня Победы. Французская армия идет в атаку. Она давит немецкие батареи, что тогда было новинкой. Она ставит огневой вал, что канадцы будут использовать только через 2 года. Французская армия уже в приказах использует специальные группы чистильщиков траншей, то, что много позже назовут штурмовыми группами. В результате...
Они были вооружены автоматическим оружием или еще все-таки винтовкой или карабинами?
Позже, вот эти штурмовые группы. Позже во французской армии и в других группах они будут вооружены легкими ручными пулеметами.
А, потому что, вот, кстати, в подтверждение ваших слов, вот этот знаменитый пистолет-пулемет Томпсона, да. Они, американские солдаты, называли это окопной метлой.
Совершенно верно, он разрабатывался именно для Первой мировой, но туда не успел. Впервые он применялся, забавно, в перестрелках между ирландцами в их гражданской войне.
А, это уже в Англии, ну, на территории Британской империи, скажем так.
Совершенно верно.
Ну и в этих, для решения трудовых споров при наличии сухого закона в США.
Да. Причем по современной статистике ирландцы из Томпсонов вот в этих своих междусобойчиках никого достоверно не убили, только раненые.
А что еще придумали французы? И это 15-й год, это еще года, наверное, прошло после начала войны.
Да. В результате первая волна спокойно идет вперед. И за каких-то 1,5 часа проходит почти 5 километров укрепленных позиций.
Это по меркам Первой мировой войны 5 километров – это вот с той войны на Западном фронте.
Это совершенно невероятный, невообразимый успех. Это ведь не просто 5 километров легкого пехотного шага, это 5 километров немецких укреплений. Но, к сожалению, передовые части оказались отрезаны от своих немецким артиллерийским и пулеметным огнем, к ним вовремя не подошла помощь, их начали обстреливать со всех сторон, и им вскоре пришлось отступить. А так, возможно, если бы французы смогли подавить буквально несколько пулеметов, то прорыв был бы гарантирован. Вот в этом как раз трагедия Первой мировой. Всегда не хватало чуть-чуть. И поэтому снова и снова войска шли в атаку, все время казалось, что вот она, победа уже близка, мы уже понесли огромные потери.
И
мы
же
не можем их так просто оставить. И да, вполне возможно, теоретически победа каждый раз была близка. Но на практике каждый раз она срывалась. На любом фронте.
На любом фронте. Вернемся к русской армии. Хотя бы вот оснащение пулеметами. Насколько эти пулеметы годились к тем боевым действиям, которые вела русская армия? Снаряды, боеприпасы, продовольствие. Война, понятно, стала война надолго. И как вы тогда нам все это объясните, Евгений?
Станковые пулеметы «Максима» были прекрасным оружием. Они, конечно, довольно-таки тяжелые. Но, с другой стороны, если попробовать в современном музее их потрогать, если, конечно, решат, некоторые музеи позволяют, ствол у них двигается буквально туда-сюда 2 мизинцами. Они позволяют вести очень длительный огонь, поэтому для позиционной войны отражать атаки вражеской пехоты – это прекрасное оружие. Вот в наступлении уже приходится выбирать определенную позицию и вести огонь с нее, поскольку пулеметы тяжелые. Русская армия пыталась ввести ручные пулеметы, но, к сожалению, до 17-го года не успела. Поэтому, если французы за все время войны сделали примерно четверть миллиона ручных пулеметов «Шоша», что русская армия только в 17-м году выпускала первые опытные партии. А дальше произошел уже полный политический крах, и стало не до ручных пулеметов.
А потом в гражданскую войну стало, но опять же, когда смотришь хронику, вроде бы пулеметы-то ручные, английские или французские, или США, или Льюисы.
Да.
Своих не было, значит, в гражданскую войну, вот своих ручных пулеметов.
Немного применялись автоматы Федорова. Более того, в конфликтах уже 20-х годов, например, в погонях за басмачами, активно применялись автоматы Федорова. Они применялись в 20-е годы в боях в Карелии. А в антибасмаческих операциях на автоматы Федорова ругались. В боях на КВЖД, это уже 29-й год, применялись и пулеметы Шоша, и американские пулеметы Кольта. Причем и на те, и другие очень ругались.
И ругались. А с боеприпасами? Что было у русской армии?
Трагедия в том, что очень часто физические снаряды были, но их надо было оперативно доставить именно к конкретной батарее на конкретный участок фронта. А вот тут транспортная система уже не выдерживала. Паровозы от интенсивной работы быстро выходили из строя. Квалифицированных рабочих не хватало, часть сама пошла добровольцами в армию, часть была туда призвана, часть рабочих на уральских заводах по мирному времени говорили: «А у нас сенокос, отпустите нас, мы же крестьяне, мы
рабочие». Это называется мобилизация промышленности.
Да. Ага. С другой стороны, русская промышленность совершала чудеса мобилизации, например, до войны Тульский оружейный завод делал хорошо, если 60 пулеметов в месяц.
По лицензии, да, это происходило?
Да, да, все честно. Во время войны неимоверными усилиями сам директор завода говорил: ну хорошо, 200-300 пулеметов в месяц и не больше, все уже никак не можем. Докачали до 1200, то есть рост был в 20 раз. Но требовалось еще больше.
Для сравнения. И это было с должным качеством все.
Качество, к сожалению, во время войны страдало, причем опять-таки у всех. Часто именно шли на специальное упрощение, поскольку понимали, что война.
Значит, вот эти все разговоры, что у них там на Западе ого-го, а здесь да куда вам сиволапом. Это была общая проблема, да?
Да, и дело в том, что одни страны решали эту проблему чуть раньше и чуть успешнее. Но с другой стороны, давайте посмотрим на британскую армию. Это мастерская мира.
По тем временам,
морей и так далее. Сравнительно небольшая, хорошо обученная армия, ей много боеприпасов не надо. И что мы имеем? Начало 15-го года. Современной тяжелой артиллерии на всю британскую армию на континенте 25 штук. Из них 24 орудия.
Евгений, да. Я вас на секунду перебью.
Да?
Эмоции переполняют. Вот это мифы. Вот это мифы. Мастерская мира и 25?
25 тяжелых орудий калибра от 6 дюймов и выше. Причем из них 2 дюжины, то есть большинство, это 6-дюймовки, и всего 1 опытная 9-дюймовка.
Я просто хочу сказать, дюйм – это 2,54 см.
Да, то есть это 150-234 миллиметра. Вот как прикажете воевать, как прикажете наступать.
Хорошо, тогда опять же, по поводу русской армии, я вот какой вопрос хочу вам задать. Постоянно, ленивые только об этом написали, везде безудержное воровство в русских тылах и в снабжении, расползающиеся шинели, сшитые из промокательной бумаги, разваливающиеся сапоги и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это миф или, скорее, это ближе к правде?
Тут скорее даже не сознательное воровство, а вообще бардак в организации. Например, когда нам поставляли союзники в Архангельск буквально сотни аэропланов, дефицитные авиамоторы, мы их, к сожалению, могли выпускать в очень ограниченном количестве. И вот уже в 2018 году, после всех событий 2017 года, комиссия от большевиков приезжает в Архангельск и видят склады забитые. аэропланами, сотнями машин, моторами, да.
Угу.
Вот спрашивается, сколько можно воевать, если у вас в ТУ такой бардак, причем повсеместно?
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей продолжим нашу беседу.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Евгением Белашом. И речь идет о мифах о Первой мировой войне. И я считаю, что пока, с моей точки зрения, надеюсь, ко мне присоединяются и другие слушатели, фантастически интересно. И мифы... Вот действительно, от мифа так мифы, это точно. Но, тем не менее, рассказы о тыловом воровстве – это мифы или нет? Все-таки.
В итоге, как мы знаем, произошел кризис снабжения, кризис управления. Даже то, что у нас уже было произведено на заводах, то, что нам поставили союзники, а союзники нам поставляли очень много.
Очень много,
например,
да?
Две трети пороха было фактически импортным.
Угу.
Тем не менее, к февралю 2017 года кризис нарастал, особенно он нарастал в ТУ, и итог мы знаем. Произошла сначала февральская революция, потом деятельность временного правительства привела уже к полному хаосу в армии, да. И итог. Октябрьская революция, да, Брестский мир, да.
Вот если мы уже затронули эту тему, скажите, пожалуйста, последний год войны. У нас постоянно, в особенности псевдоисторики определенного толка, псевдоисторики не означают, что они где-то там могут случайно оказаться правыми, вполне возможно. Скажите, пожалуйста, вот эта большевистская агитация в окопах. Сколько их было, этих большевиков? И, может быть, это общее настроение было? Письма из дома, вот вы сейчас сказали, крах в тылу, полное крушение, то есть снабжение практически отсутствует. Что это было?
Тут надо отметить, что в 1917 году, после падения царского режима, окно возможностей появилось у всех. Агитация была у эсеров, у анархистов, у большевиков.
До февральской революции была какая-то антивоенная агитация во фронтовых частях?
Была, но сравнительно небольшая.
Тут то есть можно ей пренебречь практически.
Тут надо отметить, что сложности возникали во всех армиях воюющих. Например, брожение было в германской армии, но там оно достаточно эффективно подавлялось. Уже после февраля 1917 года восстания вспыхнули во французской армии после очередного неудачного наступления, которое, как полагалось, должно было наконец-то закончить войну. Вышел, как обычно.
Угу.
Тоже рабочие бастуют, тоже солдаты восстают, правительство в растерянности. Тем не менее, Франция точечными репрессиями, именно адресными, и тоже широкой массовой пропагандой, эффективной, смогло привести ситуацию к более-менее приемлемому варианту, и более того, Франция в мировую войну победила. А, да. Тут нельзя не сказать и о пасхальном восстании в Ирландии. 16-й
да.
год, то есть еще задолго до нашего февраля 17-го года в Ирландии вспыхивает вооруженное восстание, прежде всего в Дублине, пытались и в некоторых других городах, и британцы показательно жестоко, может быть, даже чересчур жестоко, как они потом спохватились, это восстание подавили.
Но там, по-моему, подавление было даже жестокое, сказать это слабо. Там, по-моему, просто было кровавое подавление и расстрелы на военно-полевой суд.
Можно посоветовать посмотреть просто фотографии того, что осталось от улиц, где проходили бои. Там натуральные руины. И это в центре достаточно мирного европейского населенного города. Угу. Ирландия оказалась в шоке.
А значит, после февральской революции все политические партии получают практически открытый доступ к агитации в армии.
Да.
И об одних большевиках речи не идет.
Более того, лозунг Керенского – это «Под красными знаменами на Берлин».
Под красными знаменами, да, на Берлин.
Причем Керенский был потрясающим агитатором. Он имел опыт выступлений в суде задолго до революции. Он сидел сам в тюрьме.
Присяжный поверенный, да, слава богу.
За защиту политических обвиняемых. Он был невероятным трудоголиком, прекрасным оратором. Он ездил практически по всему фронту, по всей европейской части страны. Популярность, ну, примерно как у современной поп-звезды, может быть, даже больше.
Даже.
Женщины в восторге, бросают ему деталь туалета, фронтовики бросают к его ногам награды. Полное, абсолютное обожание. Статьи, стихи, бюсты. Наш вождь сидит в Кремле, не спит, заботиться о благе страны, что-то это мучительно напоминает. Пожалуй, именно у Керенского был культ личности, который позднее будут ассоциировать уже с другими вождями. Проходит всего несколько месяцев.
Так.
Выясняется, что одних громких речей не хватает, нужно как-то реформировать армию.
Да.
А армия, там один шаг вперед, два шага назад. С одной стороны, издаются тайные приказы, с другой стороны, войска поступают публичные обещания совершенно другого характера. С одной стороны, война до победного конца, с другой стороны, постоянные чистки и в тылу, и высшего офицерства. Солдаты и офицеры вообще не понимают, а что происходит? А немцы тем временем не стоят на месте.
Угу.
У них появляется совершенно новая тактика артиллерии. Не только у них, у французов и у британцев тоже. В чем ее суть? Внезапно, без пристрелки, ранним утром, когда еще темно, вся оборона накрывается на всю глубину, даже войска, мирно стоящие в тылу. Отсекается артиллерия. В результате штабы где-то в тылу не понимают, что происходит. Проводная связь порвана, радиостанции накрыты снарядами, посыльные не доходят. Как управлять войсками? Артиллерия рада бы стрелять, но ее накрывают по площадям так называемые газовые прямоугольники. Это площадь примерно 200 на 500 метров. Все в этой площади аккуратно посыпается газовыми снарядами, причем новейшими, с раздражающими веществами. Например, адамсит. Что происходит? Этот адамсит не дает солдатам надеть противогазы или проникает внутрь, вызывает безудержное чихание и рвоту. В результате артиллеристы выведены из строя. Они не знают, куда им стрелять, они не знают, откуда получать приказы, поскольку артиллерия большей частью в русской армии еще на конной тяге, они даже не могут под обстрелом сдвинуться, уйти от огня. Они не могут получать боеприпасы из тыла. В результате русская артиллерия парализована, тем временем немцы идут в атаку крупными штурмовыми группами, и всего за несколько часов русская оборона под Ригой полностью прорвана. То есть даже если бы мы без всякой агитации имели там достаточно боеспособную армию, противостоять такой новой тактике, противостоять массированному огню, когда только химических снарядов на одну батарею выделялось до 3000 снарядов. Для сравнения, начало 15-го года одной британской батареи на день боя выделяется 32 снаряда. Этими 32 снарядами она должна была бы подавить 35 вражеских батарей. В 17-м году одной батареи, только химических снарядов, пожалуйста, 3000 штук на батарею. Это совсем другой уровень войны.
Не, ну это уже промышленность, очевидно, работает с запасом даже.
Да. Причем тут стоит отметить, что не только у русской промышленности были проблемы. Британцы в 16 году обнаружили, что каждый пятый, каждый четвертый, а то и каждый третий снаряд у них просто не взрывается. Тем не менее, они продолжали воевать, они несли очень большие потери. Несколько правительств в Британии последовательно слетело, но очень жесткими мерами, зачастую жестокими, в тюрьму сажались в том числе и министры. Британцы, французы, а позже американцы, с очень большой кровью, очень большими потерями, но все-таки наладили военное производство и смогли задавить Германию.
Скажите, пожалуйста, вот книги Ремарка, которые считаются лучшими о Первой мировой войне, насколько объективную картину они рисуют? Потому что сам же он воевал.
Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что Ремарк у нас был переведен сравнительно быстро. Он действительно воевал, но воевал сравнительно недолго, был ранен. И тут необходимо отметить, что и на культуру Первая мировая война оказала очень большое влияние. И если мы посмотрим, например, на жанр фэнтези, кто один из его отцов-основателей? Это Толкин. Он тоже воевал в Первой мировой. Уцелел, заболел, был вовремя эвакуирован, потом его батальон накроет особенно жестким артобстрелом. И да, сам профессор говорил, что некоторые описания, например, топкие болота со множеством мертвецов внутри, да, он имел в виду именно Первую мировую войну. И вообще жанр фэнтези, то есть как уход от реальности с ее механизированной смертью, расцвел как раз после Первой мировой войны. Например, даже такой суровый Эрнст Юнгер, это германский писатель, он же одновременно и боец штурмовых отрядов германской армии, многократно раненый, бегал сквозь облака отравляющего газа, но, вероятно, его ничто не брало, помер он только в 98 году, писал не только суровые мемуары в «Стальных грозах», но и интересные фэнтези. Что интересно, в своих мемуарах по Первой мировой он оценивает ситуацию гораздо спокойнее Ремарка. Ремарк на фронте был сравнительно недолго, написал прекрасную вещь, но Юнгер воевал гораздо дольше и, как профессионал, оценивает ситуацию иначе. А то же самое можно сказать про французских писателей, например, знаменитый Барбюс «Огонь», там да. Тоже даже, может быть, мрачнее Ремарка. Надо сказать, что вот эта мрачность вообще характерна для после мировой войны написанных книг.
Но ведь на Западе до сих пор Первую мировую войну называют Великой войной, а поколение, которое повоевало и приняло участие в этой войне, называют потерянным поколением.
Совершенно верно. Фактически было выбито целое поколение, ведь записывались, шли на войну, если взять Британию, целыми футбольными командами, выпусками университетов в каком-нибудь небольшом городке. Записывались все друзья одновременно. И теперь представьте себе реакцию, когда батальон идет в атаку, спустя несколько минут от него остается, может быть, несколько человек нераненными, и все эти похоронки приходят в один небольшой городок. Дело в том, что у Британии была традиция именно назначать всех из определенной местности в одну часть. Потом они от этого отказались. И поэтому, если посмотреть прозу первых послевоенных лет, там местами настолько деловито, спокойно описываются страшные вещи, то есть как выглядит летчик, разбившийся в самолете, что именно делает артиллерия с людьми и как она это делает. Например, «Зазубрин» — это первый наш советский роман уже о гражданской войне, но да, там местами совершенно жуткие вещи.
Можно его назвать и автора, и название?
Помню. «Зазубрин. Два мира». Два и мира. Там же еще более жуткая вещь — это щепка трудовой будни отдела ЧК. Зазубрин сам описывал чекистов, а во время гражданской войны участвовал сначала за Колчака, а потом против. То есть он, ну,
он
понимал,
с обеих сторон что, это да. все видел.
И там, да, произошел полный слом. Никто не мог себе представить, что цивилизованные люди будут убивать друг друга миллионами. А теперь стало возможно все. И ужасы Второй мировой войны с ее атомными бомбами, с концлагерями, во многом растут именно из Первой мировой войны. И тут надо отметить, что во многом те люди, которые во Второй мировой войне принимали решения, те, которые командовали армиями, полками, дивизиями, они физически именно воевали на более низких должностях в Первую мировую
войну.
Тот же Гудериан, тот же Роммель, тот же Геринг – это все Первая мировая, и их оппоненты тоже.
Да, но тот же Геринг, он же воевал в эскадрилье Рихтгоффена, Красного барона, и, по-моему, он далеко не последним был летчиком.
Да, у него на счету было немало сбитых, но после легендарного лучшего аса со стороны Германии, естественно, на него смотрели косо.
А.
Тем не менее, да, он был выдающимся летчиком Первой мировой, а отнюдь не такой карикатурной фигурой, а какой
да, мы да,
потом
да,
да. его думали.
Да, ну, это, да, такой карикатурный, там, с моноклем, в шлеме. Я не знаю даже, как эта штука называется, такое острие из немецкого.
Да-да-да, пикельхаубе.
Вот, и, да, шлем с этим.
И во многом тактика Второй мировой войны, причем как и оборона, так и наступление, как раз растет из опыта Первой мировой войны. Фактически довоевывали то, что не успели.
То, что не успели тогда.
Да, и те же самые люди.
Вот какой... я задал этот вопрос, но мне кажется, он нуждается в более пространном ответе вашем. За что же все-таки Россия воевала?
Очень хороший вопрос. С одной стороны, да, России формально воевать было не за что. С другой стороны, если не остановить Германию, у нее ведь были совершенно невероятные аппетиты. Достаточно просто почитать того же генерала Бернгарди, Макса Гофмана, это глава генштаба Людендорфа, можно почитать того же Вильгельма.
Гинденбург оставил что-нибудь после себя?
До его записок у меня руки пока не дошли.
Не дошли еще.
Но, что интересно, практически все германские высшие деятели пишут практически одно и то же. Как бы нам так оставить все, что мы уже завоевали, плюс подайте нам вот эти колонии, вот эти и вот эти, и вот тогда мы еще подумаем, идти ли нам на мир.
Ага.
Это они писали вплоть до конца 18-го года. По сути, там уже счет идет на часы. Спустя буквально несколько недель после того, как тот же Макс Гофман пишет, что мы все еще думаем о колониях, а без этого на мир будет трудно заключать, произойдет революция уже и в Германии. То есть вот этот настрой, он в Германии был задолго до Адольфа Гитлера. Тут они были едины.
Этим, можно этим объяснить жестокость Версальского мира?
Тут еще необходимо отметить, что жестокость Версальского мира во многом была спровоцирована еще и Брестским миром, когда страны Антанты увидели, насколько жестоко Германия поступает с Россией, это дало прекрасный козырь пропаганды. А вот посмотрите, что на самом деле хотят немцы.
Да, вы их пожалели, а они вас не пожалели.
Они захапали огромные территории, они налагают контрибуцию, они раздевают все мирное население, они чрезвычайно жестоки. И да, ирония судьбы в том, что в ходе Первой мировой войны о немцах рассказывали всякие ужасы, то, что они младенцев на штыки бросают и так далее. Так вот, страшная правда Первой мировой войны о том, что таких ужасов даже можно было не придумать.
То есть это все в наличии было?
Нет, немцы творили гораздо более страшные вещи. То есть обстрелы корабельной артиллерии мирных городов. Под предлогом того, что это порт, порт можно использовать...
Мы используем в военных целях.
Накроем. Бомбардировки столиц с воздуха, в том числе тоннами бомбами. Одна такая бомба падает на викторианский дом, сносит его, еще два десятка домов повреждены.
Угу. Не говоря уже об осколках и о взрывной волне.
Да. А потом немцы во Вторую мировую войну будут жаловаться, а что это нас бомбят. Поколение выросло.
Да, это удивительно вообще, конечно. Да,
то
да,
есть
да, да.
Англичане, французы запомнили, как их бомбили и прилетели, что называется, с ответом.
Если вы не против, Евгений, тогда мы заканчиваем эти полчаса новости, а после новостей вы ответите на вопросы слушателей.
С радостью.
И последний вопрос, я честно признаюсь, это как затравка к будущим вашим приходам на нашу радиостанцию. Скажите, пожалуйста, бытует мнение, и я скажу так, что на Кавказском фронте опять не дали, а коли бы дали, мы бы дошли до Бомбея.
Тут опять-таки как смотреть. Как я уже многократно говорил, Первая мировая – это очень сложное и противоречивое явление. С одной стороны, воевать на Кавказском фронте было неимоверно тяжело, причем обеим сторонам. Чуть южнее, в Ираке, турецкая армия даже смогла окружить британскую и составить ее капитулировать.
Там, по-моему, 8 тысяч англичан попали в плен.
Да, причем недооценив противника. Угу. Галлиполи. Операция, которая могла бы повернуть весь ход войны. Это неудавшаяся попытка взять проливы, ведущие в Черное море.
Это был морской десант, да?
Да.
Угу.
Вышла очередная кровавая мясорубка. Но турецкая армия показала, что да, неожиданно умеет воевать.
То есть немцы их выучили?
И немцы, но тут уже идут очередные споры, кто на самом деле воевал. Немцы, естественно, говорят, что эти турки без нас ничего бы не сделали. Турки говорят, что мы все сами, вот у нас
целый героический. Да,
На Кавказском фронте русская армия провела несколько операций, которыми вполне заслуженно может гордиться. Например, Эрзурумская операция. Это 16-й год, зима, горы. Тем не менее, смогли удачно подготовиться, белые маскхалаты, наладили систему связи, наладили подготовку, даже получили грузовики, самолеты, орудия. Часто орудия уже в ходе боев приходилось тащить по горным тропам, где и пехотинцы-то еле пройдут, одно колесо в воздухе. Наступаем по грудь снегу, причем в горах, много обморожений. В общем, там боевая фантастика по сравнению с такой реальностью – это совершенно скучное занятие. Смогли прорваться
и разбить. Можно сравнить с Советско-финской войной каким-то образом?
Ну, пожалуй, с той только разницей, что выиграли быстрее и убедительнее.
Я понял. И... колоссальное количество тем, вот это как вводная беседа ваша, и колоссальное количество, например, Кавказский фронт. Была ли возможность захватить вот эти вот мифические проливы? Да вот мы там выйдем на проливы. Скажите, пожалуйста, союзники... Ну, опять же, я их так называю, союзники.
Так.
Они бы позволили России занять проливы? Вот давайте поиграем в альтернативную историю. На секундочку.
Я очень люблю жанр альтернативной истории, но тут, опять-таки, очень много возможностей. В каком году? Начнем с 14-го года.
Давайте так скажем, в январе 17-го.
В январе 17-го года было бы уже сложнее. У турок... освободив часть войск после Галлиполи и после поражения англичан в Ираке,
угу.
Они поняли, что могут быть даже и наиболее цивилизованные армии мира.
Угу.
С другой стороны, нам необходимо иметь массовый десантный флот. Хорошо, мы можем высадить войска, а как мы их будем снабжать? Вот англичане и французы тоже высадили недавно свои войска, но продвинуться дальше не смогли.
У нас сейчас новости, так сказать, огромное многообразие вопросов и тем для будущих передач с Евгением. Новости. После новостей Евгений любезно ответит на вопрос слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, у нас в гостях историк Евгений Белаш. Тема сегодняшней передачи – мифы о Первой мировой войне. И сейчас Евгений любезно согласился ответить на вопросы наших слушателей. Значит, любая письменная форма общения у нас уже упразднена достаточно давно. Поэтому принимаются вопросы только после звонка телефонного. Будьте любезны, задавайте вопрос коротко, четко и ясно. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте. Ну, что ж, бывает, наверное, и так. Пожалуйста, ваш вопрос.
Доброе утро.
Доброе.
Жень, скажите, пожалуйста, а вот правильно поняли, что вот если не государственный долг России французским банкам, то не было бы этого обязательства наступать, это не подготовишься в определенном месте, определенными силами в 2014 году, а наша армия спешила ударить по немцам, чтобы спасти французам. И второе, вот когда вы говорите, эта война закончилась, а вот Турцию разделили, Армении должны попасть, была это, Великая Армения сделаться, а они вот жалуются, что им не обеспечил Версальский мир, вот это их приобретение. Как вот все это, всем досталось, а Армении нет?
Спасибо за вопрос.
Спасибо за очень хорошие вопросы. Дело в том, что и сама русская армия была вынуждена наступать. Если Францию разбивают, то мы остаемся без союзника один на один с Германией. Тогда нам было бы гораздо хуже. С другой стороны, миф о том, что именно российская армия спасла Париж, это все-таки миф. А французы спасли себя сами. Тут, конечно, помогли и немцы, разбросав свои войска и не добившись поставленной задачи. По второму вопросу. А насчет Армении и Турции. Турция как раз демонстрирует поразительную жизнеспособность, когда уже Османская империя была разбита. Кроме того, по мирному договору расчленена. Тем не менее, турки перешли к вооруженной борьбе и против Греции, и против Армении, и с некоторой помощью Советской России, тайной помощью, она не афишировалась, смогли отстоять ту территорию Турции, которую мы теперь знаем.
Пожалуйста, следующий вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Вопрос. Пожалуйста.
Помогало ли царское правительство как-нибудь, ну, например, финансово славянским союзникам на Балканах? И можно ли представить себе, чтобы Россию тогда кто-то выдавил своими сказками про союзное государство и возможный переход на единую валюту? Спасибо.
Да, российское правительство пыталось помогать многим странам на Балканах, и во многом трагедия в том, что политика XIX века была, по нашим представлениям, чрезмерно рыцарственной. Российская империя пыталась помогать именно практически всем государствам одновременно, которые имели очень-очень серьезные противоречия друг с другом. Мы пытались помогать сначала Греции, потом Болгарии, потом Сербии, вместе с Черногорией. Хотя там был настолько невероятно трудный и запутанный клубок противоречий, что Балканы очень не зря назвали пороховой почкой Европы. Собственно, именно поэтому искра, которая все-таки вспыхнула на Балканах, привела к мировой войне, которую мы знаем.
Но, с другой стороны, можно ли сказать, что не здесь, так там?
Да, совершенно
то
верно.
То есть уже условия объективно сложились к тому времени.
Например, очень многие писатели в то время отмечали, что большая война может разразиться и из-за дележа Китая на другом конце мира.
Или из-за дележа колоний в Африке.
или в Латинской Америке.
Даже?
Да. Например, мало кто знает, но знаменитый германский стратег фон Шлиффен, который изобрел план имени себе,
да,
как принято считать, на полном серьезе разрабатывал и планы десанта германского флота в США. Но, к счастью, такие идеи не состоялись. И как раз в силу того, что США мешали Германии закрепиться в Латинской Америке.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Земной поклон. Огромное спасибо. Вопрос коротко. Сложение линкоров, ответ, шнельботы, подводный флот, мифы и легенды о Брусиловский прорыв, если возможно, и легенды о том, что русские не сдаются, ведь в плену побывали все Корнилов, там Тухачевский, в общем, все-все-все. И, значит, Первая мировая война, миллионы дезертиров с разных сторон, и практически они сделали революцию. И, если возможно, коснуться, вот говорят во французскую в 12-м, ну, 15-м году Александр взял Париж. Говорят, что в этом Париже осталось 50 тысяч русских, которые отказались вернуться с ним в Россию. Спасибо.
О, это я даже источник знаю этих предположений.
Что же, Первая Отечественная война 12-го года – это, к сожалению, не моя область специализации, поэтому я постараюсь ответить о Брусиловском прорыве. С одной стороны, он максимально распиарен, как действительно удачное наступление. С другой стороны, там тоже не все было гладко. Это наступление пришлось против австро-венгерской армии. Часть ее войск была тем временем занята войной с Италией, и австрийцы не успели перестроить свою оборону 16-го года по новейшим представлениям. Они большую часть сил держали именно в первой полосе обороны, на которую приходился наиболее сильный удар. Если мы ее можем прорвать, пусть с потерями, там были довольно-таки сильные проблемы, но тем не менее смогли, в том числе и благодаря тщательной подготовке, и благодаря накоплению снарядов, и благодаря интересной артиллерийской тактике с сложными переносами огня. Тут, что интересно, тактика использовалась практически один в один в 1944 году при штурме Перекопа. Там совпадения невероятные. Мы смогли нанести австро-венгерской армии достаточно серьезное поражение, сотни тысяч пленных, масса трофеев. С другой стороны, окончательно вывести ее из войны все-таки не смогли. Немцы вовремя пришли на помощь. И дальнейшие попытки наступать уже в районе Стохода обернулись только избиением лучших частей русской армии, которых потом так не хватало. Вот это, опять-таки, одна из трагедий Первой мировой войны. Все время кажется, что еще одно усилие, и враг наконец-то рухнет. Это ожидали на всех фронтах, а враг все никак не падал.
А еще в вопросе упоминали дезертиры, миллионы дезертиров у всех воюющих армий.
Тут надо отметить, что часто на фронтах Первой мировой войны было не столько дезертирство, сколько определенная политика «живи сам и давай жить другому». То есть мы сидим в окопах. Окопы грязные, холодные, постоянно ждет смерть. Во многом солдаты даже не видели своего начальства, а вот противника они видели, он всего в каких-то десятках метров. В результате волей-неволей сначала перекрикивались оскорблениями, потом на религиозные праздники, например, на Рождество солдаты пели, а противник это слушал, пел свои песни, возникали неформальные обмены, братания. Для русского фронта массовое дезертирство вспыхнуло именно после февральской революции. И тогда, да, действительно, появились миллионы дезертиров, запасные части, которые формально должны были обучаться войне, но на самом деле их снабжение еще при царе постоянно ухудшалось, винтовок не хватало, обучать солдат нигде нечему, полигонов тоже нормальных не было. В результате в одном батальоне, может быть, до нескольких тысяч солдат. В результате трудноуправляемая масса где-нибудь в районе Петрограда, те солдаты, которые были на фронте, они там уже ранены, контужены, попали под химическое оружие, именно они уже не хотели возвращаться. Пополнение совершенно необычно, у нас очень большие потери и младших офицеров, и унтер-офицеров, в результате толковых инструкторов просто не хватало, и мы сами во многом загнали себя в ловушку, призывая все больше и больше солдат в армию, что отражалось и на транспорте, и на военной промышленности, и на сельском хозяйстве. Итог мы знаем. Чьи-то революции, проигрыш России, и в конечном итоге пришлось подписать Брестский мир, когда стало понятно, что наличная армия сопротивляться уже не может.
Вновь приходившие, вот, призывавшиеся, как вы сказали, они же, наверное, из тыла приносили настроение определенное.
Да, они говорили, что в деревне все хуже и хуже, хотя, с другой стороны, определенной части деревни война была как раз на пользу. Хлеб дорожает, можно немножко поспекулировать. Развивается самогоноварение, мы же формально объявляем сухой закон, что очень-очень возмущало прогрессивную общественность в начале войны.
И, кстати, ведь продразверстку не большевики ввели, да, а еще царское, да, по-моему, правительство?
Именно потом пыталось временное правительство, да. Но тут вопрос именно в эффективности мер. Угу. Большевики в конечном итоге победили именно за счет сочетания самых разных мер. Если они видели, что какие-то меры не работают, они немедленно вводили новые. От военного коммунизма до НЭПа диапазон.
7373-948, это телефон прямого эфира. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Владимир из Москвы.
Пожалуйста.
Здесь бытует миф, что Россия, ну, достаточно близка по интересам, по стратегическим, именно Германия, а не к англосаксонскому миру. И сейчас даже настроения такие, что при всем нашем ГДР был нашим самым вернейшим союзником. Тогда как англичанка как гадила, так гадит до сих пор. Вот, может быть, нам стоило бы все-таки стратегически засоюзничать именно с немцами, а не с англосаксами.
Вот тут как раз вспоминается классический анекдот «Осталось уговорить Рокфеллера».
Да.
А немцы-то были согласны на союз с Россией?
Вы знаете, я вас, извините, опять же, Евгений Прерунов, подтверждение вот этих ваших начальных слов. У нас есть такой гость, очень серьезный историк Германии, ее просто Константин Залевский. Очень интересный человек, очень вдумчивый историк. И честно, я придерживался. Вот не с этими надо было быть в союзе, а с немцами. А он разрушил все иллюзии, он сказал, да никогда немцы не рассматривали. Вот эта вот кайзеровская Германия, она никогда Россию как за союзника не держала. Это можно так сказать?
Немцы перед войной отказались от союза даже с Британской империей. Что уж говорить о российской. Я сам видел в архивах РГВА беседы уже после войны, 20-30-е годы, наши военспецы приезжали на германские учения и беседовали там с германскими офицерами. Отношение к советским офицерам, оно трудно передаваемо со стороны, ну, примерно как к немножко дрессированным обезьянам. То есть у вас, конечно, есть огромные успехи, но германского уровня вы не достигнете никогда. Это говорится в дружеских беседах в мирное время. Представьте себе, что немцы думали в военное время.
В тот же момент, когда там, я не знаю, волей случая, волей необходимости, после рапальдских договоренностей, немцы учились у нас. В общем-то, был налажен контакт военных. И вот теперь выясняется, как они смотрели. Даже Гудериан же писал, что комбриг Кривошеин, по-моему, Гудериан, это со слов Алексея Исаева.
Да-да.
Когда немцы в 1939-м немножко зашли не туда, куда надо, когда Польшу постигла незавидная участь, то камбриг Кривошеин с советской стороны, он официально провожал немецкие войска туда, где они должны были быть. И Гудериан потом, немецкий генерал, он говорил, что там великолепный французский язык, и вот теперь, когда вы сказали про дрессированных обезьян, я думаю, что отчасти это присутствовало. Обезьяна разговаривает по-французски?
И надо отметить, что такое пренебрежение соседями и противником у немцев доминировало еще даже до Первой мировой войны. Они искренне считали, что они самые культурные, самые талантливые, а вот все их вокруг обижают.
Но вот союз с англичанами, это, конечно, да, это показательно.
То есть немцы настолько презирали и французов, и англичан, и русских, что сами отказались от союза с ними. Или хотя бы от мира.
Ну да. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Алло.
Да, будьте любезны, радио.
Я хочу...
Приглушите радио, пожалуйста.
Писатель Вересаев очень хорошо описал состояние на войне с Японией. Он был участником.
И вопрос. Хороший... Ваш вопрос, пожалуйста.
Ну, вы знаете об этом или нет?
Я прошу прощения, я не предупредил Евгения, он не на экзамен пришел. Когда мы решим ему устроить экзамен по Первой мировой или по русско-японской войне, мы его обязательно предупредим и поставим оценку. Это я гарантирую абсолютно, так что можно не беспокоиться. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, будьте любезны. Олег.
Интересная передача, спасибо. Тем более для людей с советским образованием про Первую мировую ничего не известно. Не всю ее, к сожалению, сейчас слушал.
Вы зайдите в архив и послушайте целиком.
Понятно. Это, да. Насколько я знаю, капитуляция Германии прошла без военного поражения Германии. Об этом...
Ну, наверное, это вопрос.
Тут очень интересный вопрос. С одной стороны, да, Германия заключила перемирие, еще находясь на территории противников. С другой стороны, возможности ее военного сопротивления с каждым годом все таяли и таяли. И вот, наконец, 18-й год. Сначала Германия идет в последнее наступление, чтобы, наконец, выбить себе условия приемлемого мира, приемлемого для Германии.
Угу.
Блестящие тактические успехи именно на основе новой артиллерийской тактики, новой пехотной тактики, поддержки своих и трофейных танков, но все эти блестящие успехи ни к чему оперативному не приводят. Британская армия держится, французская армия отводит свои войска подальше от передовой и встречает атакующих германских штурмовиков шквалом тяжелых снарядов. Внезапно выясняется, что и знаменитые германские штурмовики, о которых так много любят писать и говорить, против них тоже нашли противоядие. В результате у союзников...
Это противоядие, это вот огонь тяжелой артиллерии, да?
Да. Немцы не смогли подавить французские батареи летом 18-го года, а французская пехота находилась в надежных укрытиях подальше от линии фронта. Классическая тактика противоборства. В результате 8 августа 18 года, черный день германской армии. Теперь уже внезапная артподготовка по их позициям, дымовые завесы. Как только германская пехота вылезает из укрытий, ее уже встречают дружелюбные гранатометчики и забирают всех в плен. Германская артиллерия, в точности как русская годом ранее, не знает, куда стрелять, не получает приказов, связь нарушена, все разваливается, полный караул, и в результате начинается 100-дневное наступление союзников. Очень трудное, с очень большими потерями, но тем не менее германская армия начинает перемалываться. И в итоге... Высшие чины армии и политики приходят к выводу. Все, дальше мы уже сопротивляться не можем. С другой стороны, у союзников в запасе еще было немало замечательных идей по поводу того, что если бы германская армия продолжала сопротивляться, она бы познакомилась с еще более страшными военными новинками.
А какими? Все-таки интересно. А, Евгений, я специально задаю эти вопросы, чтобы как-то предварить наши будущие встречи.
Например, союзники уже всерьез намеревались бомбардировать Берлин. Во Франции были переброшены специальные бомбардировщики, тоже четырехмоторные. Они поднимали до 3,5 тонн бомб.
Это чьи?
Внутри корпуса английские.
Английские, угу.
Но буквально в самый последний момент Германия заключила мир. А то бы и Берлин тоже познал прелести бомбардировки.
А после Брестского мира, после того, как произошла революция в Германии, кстати говоря, революцию, как пишут некоторые немецкие историки, устроили матросы, которые в море и не выходили, ни с кем не воевали, императорского флота Германии, и когда им вроде бы должен был быть приказ отправиться в плавание, они решили это делать и устроили революцию. Насколько быстро немцы смотались с территории Советской России?
Тут тоже очень интересные отношения. Можно взять мемуары фон дер Гольца. Это германский офицер, который как раз воевал в Финляндии и Прибалтике. Это какой-то совершенно, я бы даже сказал, нечеловеческое отношение. Это скорее такой боевой робот.
Фон дер Гольц?
Да.
У него же, по-моему, интереснейшая судьба, да?
Да.
Все, все, не сегодня. Пожалуйста.
Очень рекомендую, там как раз показано.
Вопрос, пожалуйста, нашему гостю. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил Москва.
Да, пожалуйста, Михаил.
У меня такой вопрос. Какие финансово деловые группы были заинтересованы в Первой мировой войне? Как они на ней нажились, и как они потом себя проявили во Второй мировой войне?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что многие финансисты как раз выступали резко против войны, и с цифрами в руках доказывали, как тот же Иван Блеух, что первым делом мировая война обрушит все рынки. Выяснилось, что да, крах биржи произошел, война продолжается.
Ну да. Промышленность работает.
Да. И тут еще интересный момент, как мировая война перестроила все отношение к рабочим. Если до войны квалифицированный рабочий – это элита рабочего класса, внезапно выяснилось, что на военных предприятиях могут работать подростки, могут работать иностранцы, могут работать беженцы и даже женщины. И когда фронтовики, те, кто уцелел, возвращались на свои привычные заводы, они внезапно понимали, что мир изменился, что им платить такие зарплаты больше никто не будет, ни у кого нет денег.
И, кстати говоря, опыт использования женского труда, ну, Англия или Соединенные Штаты Второй мировой войны, там же это, по-моему, массовое явление было.
Именно. И как раз та самая клепальщица Рози и плакат «We can do it», если кто видел, это как раз следствие Первой мировой войны. Здесь женщины именно убеждали, что вы замечательны, вы можете все. Вы тоже молодцы, вы работаете на общую победу. И как раз массовый женский труд – это тоже наследство именно Первой мировой войны, а во Вторую мировую войну он уже развивался целенаправленно.
И вот какой вопрос. Настроение у вернувшихся в Германии. Было размежевание на те, кто хотел в Германии построить коммунизм, или, с другой стороны, были обижены, они считали, что Германию унизили, и так далее, и так далее, и так далее. Или это были два активных меньшинства, а посреди демобилизованных только было желание нормально жить?
Тут была очень сложная картина. В Германии ведь вспыхнула гражданская война, поэтому в каждой конкретной местности было по-разному. С одной стороны, возникали советские республики, например, в Баварии. Мы даже пытались посылать туда определенных эмиссаров, перебрасывать оружие на самолетах и деньги, и оружие. К несчастью или счастью, не выгорело.
Не выгорело. Я прошу прощения... Прошу прощения, Евгений, у нас передача закончилась, новости. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Тема весьма интересная и, к сожалению, мифологизирована практически полностью. Ждем вас.
Буду очень рад продолжить.
Ждем вас. Спасибо, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания, новости.